Lo pedí dos personas.
No.
Хотели сказать еще про...
Не-не-не, я про следующую, ну вот, да.
Хорошо, тогда я начну. Вот как раз по поводу картинки Сергеевича, мне показалось, что то ли как раз-таки во время этой картины, то ли до Никиты Сергеевича образовался какой-то определенный, какая-то библиотека жестов или определенных находок. Я объясню, что я имею в виду. Потому что те или иные подходы, моменты, даже, допустим, фрагмент, когда героиня Аллада, если не ошибаюсь, да, немножко поссорилась с персонажем Никоненко, потому что тот не отвлекался. У меня было такое ощущение, как будто вот этот, сказать, жест я, во-первых, услышал из неоконченной пьесы, когда там Никита Михалков говорил свой монолог по поводу того, что его никто не недооценит. Ну и как раз из 12, где Ефремов говорил свой монолог по поводу актеров. Ну и тот же не имели, по-моему, значительный символ, когда Аллада в конце била колоколом. Мне тоже показалось, что это вполне в стиле уже, так сказать, кинематографического Михалкова. Вот.
И здесь очень много, конечно, в Евгении Никоненко, особенно в интонации, здесь просто интонации Михалкова, а не Никоненко.
Потому что он сам по себе, это правда.
Абсолютно, да. Весь фильм слышен только Михалкова.
Нет, ну а Ипасаров как раз это не так, как говорится.
Да.
Но это тоже вы слышите из сегодня Михалкова, потому что Михалкова слишком много, я не думаю, что в 70-е годы интонация Никоненко кто-то... Слышал интонации Михалкова. Там другое дело, что весь набор символов, который потом становится... Ну, я даже сказал так, они к тому моменту уже клишированы, а у Михалкова они становятся, конечно, еще более клишированы. Там кресты, колокола. Но, с другой стороны, это же символы, которые много у кого есть. Не знаю, жалко, что мы не показали девочку вещи. Да?
Ну да, но с другой стороны, это очень хорошо, что мы его видели как бы в чистом виде, мне кажется. Я очень боюсь быть предвзятым. У меня с Сергеем Сергеевичем отношения, скажем, нет отношений, к счастью, больше. Вот. И единственное, что я могу сказать, Никита Сергеевич очень ловкий имитатор. Вот он актер, играющий роль великого режиссера. Он не великий режиссер, но он играет роль этого великого режиссера. И он прекрасно знает, как на чем купить. Вот он такой, знаете, человек, который играет под давки с публикой, зная, что публике нравится, в какой момент, очень расчетливый, очень, я бы сказал, набравшийся ремесла. Но это мое личное мнение. Но ощущение такое, замечательный актер Николенко, он замечательный, органичный актер. Должен сказать, что одно из самых сильных впечатлений моей вообще жизни от актерской работы – это Сережа Никоненко третьего курса, который играет старика Болконского. Вот они сдавали курсовую работу Герасимову, значит, встречу «Княжной Марии» и старика Болконского. И вот он играл без клима. Он накинул на себя только халат и сделал старческую походку. И больше ничего. И я могу сказать, что он переиграл Кторова, который играл Бондарчука, и замечательный актер Кторов, и очень мощный образ старика Болконского. Но то, что сделал Никоненко, я никогда уже не забуду, как он повернулся к Нежне Марии спиной. Видно было, что он ее любит, а в то же время он не должен был показать этого. И он говорил с ней через плечо. И этот брошенный через плечо, потом он в другую сторону повернулся и голову наклонил. Это для меня вот до сих пор ощущение такой абсолютно снайперской актерской работы. То, что мы видим здесь, я вижу два слоя. Один слой его собственный Никоненко, а другой режиссерский. Вот одно на другом прямо просвечивает иногда. Иногда он очень органичен, то он выполняет задание. И вот это почему-то у него чувствуется. А Ирина Басарова, которая в это время была женой, значит, Андрона Кончаловского, и понятно, почему он взял Ирину Басарову, вообще вся эта такая как бы восточная мусульманская тема, Баку это родной город Ибрагим Бек, а там такие очень много автобиографических, да, таких вещей. Я подумал об исходной ситуации. Что здесь придумал Ибрагимбеков, и как всегда Ибрагимбеков, он очень талантливый человек, безусловно, природа талантливая, но, безусловно, спекулятивный. У него всегда есть какой-то спекулятивный момент. И этот спекулятивный момент, когда живка, которую он бросает публике, он самый живопись, которая такая мировая ценность русской любви, не украденная до конца немцами. И вот парень, который защищает живопись, и поэтому жертвует. Вот, все это пахнет такой для меня символятиной и такая странная двойственность к этому самому посылу драматургическому. При том, что дальше он разрабатывает очень тщательно и очень профессионально. Он умеет построить напряжение, он знает, каким образом перебросить камеру, чтобы она после общего плана дала крупный план. Непонятно, откуда взявшийся огонь, почему взялся огонь, но он так сделал, что как будто естественная, а на самом деле символятина, конечно, опять символятина, он жив, без огня, и это, конечно, символ. Но, тем не менее, он как-то смазывал это все, да?
Тот же еще вот монтаж, когда был показан уже мертвый Никоненко, целых два кадра, ну, то есть в одно время кадр Никоненко, пожар и укрупненный план Никоненко, тоже, я так понимаю.
Да-да, он нажимает, он знает, где надо выжать слезы, где надо нажать на сострадание, где надо... И вот это ощущение того, что он мной спекулирует и покупает меня за дешево, я не могу преодолеть.
Но,
да? Нет, я только хотел сказать, что у меня большой диссонанс вообще с кинематографом Михалкова, а вот в этом я еще раз увидел корни вот его нарушенности. Он весь не настоящий, не искренний. Это все предположение. На мой взгляд.
Это, я просто хотел сказать про линию, которая, в общем-то, про ситуацию, которая, в принципе, бывает периодически в разных фильмах, разных авторах. Это такая этическая, скорее, ситуация в отношении героя, когда нам, с одной стороны, вот здесь мы знаем, что да, не было с собой грузовика, поэтому, в любом случае, они поставили на эти сутки картины здесь и приехали на меня на следующий день, поэтому все равно бы это их не спасло, но, тем не менее, сам факт, что он пытается их спрятать и пытается защитить их в одиночку, в результате мы видим, что в одиночку он не справился и не защитил эти картины. И в результате, когда он бегает и вроде бы кричит вокруг них, мы должны ему сострадать, а при этом мы помним, как он сам их не отдавал, в общем-то подвергал риску эти картины, не отдавая их специалистам. И поэтому вроде как и надо ему сострадать дать, а вроде как и... понимаешь, что, ну, то есть понятно, что здесь есть мотивировка, что да, надо сказать, потому что в любом случае этот грузовик не успел бы их увезти до этого, он пытается спасти, но тем не менее вот эта вот такая коллизия, когда сначала герою дается возможность совершить некую ошибку или какое-то некое такое самодурское действие, а дальше, как следствие этого самодурского действия, он оказывается жертвой. И вот как к нему, как к жертве относиться, помятуя об этом прошлом или не помятуя о его прежнем поведении, это такая вообще распространенная такая коллизия, которая, в принципе, наверное, не очень разрешима, потому что ставит вопрос о степени прощения и непрощения в разных ситуациях, но тем не менее, это да, такая вот... но здесь она довольно искусственно тоже собственная ситуация.
Пожалуйста.
Да. Мне кажется, вот, на мой взгляд, вы верно сказали то, что когда главный герой начинает говорить о картинах и о родине, это сразу навевает какой-то искусственностью. И на мой взгляд, фильм становится наиболее живым как раз, когда картины уходят на третий план. Именно когда герои с друг другом взаимодействуют вне колокольни. Потому что, опять же, название фильма работает на драматургию. И также, поскольку мы все в курсе, какие происходят исторические события, все происходит в напряжении и как бы создает дополнительную атмосферу. То есть и становится как раз-таки наиболее живо. То есть и, в эти кадры я верила. Опять же, то, что девушка смеялась по непонятной причине, то, что они танцевали, тоже очень красиво смотрелось. И то, что как раз-таки девушка очень испугалась, когда никто не отзывался. Этим кадром я верила.
Ну, вот я не буду скрывать, я довольно хорошо у себя относился к этому фильму. Некорректно, мне кажется, вообще одна из лучших его ролей из всего того, что я видел. Видел я довольно много. Все-таки вот последние годы нет, может быть, того периода, когда в фаворе и у публики, и у режиссеров много. Но вот сейчас, пересматривая спустя много лет, я тоже никак не мог отделаться от того вопроса, который частично вы сейчас затронули, а, собственно говоря, зачем в этом фильме картины? Они вообще никак не отыграны, вообще никак.
То есть замени их на иконы, допустим,
на что угодно.
Да, их очень можно убрать. Да. Человека просто забрали,
это очень удивительно, вот сегодня я просто, я все время как-то вот ловил себя на мысли, что они там выглядят абсолютно неуместно, не кинематографически, да. Не кинематографически. Не по ситуации, потому что ситуация как раз понятная, и ситуация как раз жизненная, потому что мы знаем много историй, связанных со спасением именно картин во время Второй мировой войны. Поэтому нет, здесь как бы вот драматургически нет претензий, а кинематографически получается ничего, ни одна картина не отрефлексирована, ни одна картина не показана толком. И не только, про что это фильм? Это фильм про развеску, который делает непрофессиональный человек. Я тут себя поймал на этой мысли, что сейчас единственное, что с картинами там происходит, это он их развешивает.
И они горят.
Ну, и в конце.
Когда
вы не смотрели фильм, не работали. Я не работаю в искусстве, да, это правда. Это профессиональная
информация. Самое смешное, что там идет диалог о русских полях, которые правда нет. И казалось бы, сам Бог велел показать вот здесь те пейзажи, которые отражают эти реальные пейзажи, да, реальные, и вот,
да.
А этого нету как раз, да. И удивительным образом они остались предметами, а не образами.
Да.
Вот это как раз тот самый уровень нарочности, который есть и в драматургии, и в режиссуре. И этот Никита Михалков всегда, какой бы мы фильм ни взяли, всегда у него видимость. Ах, он великолепно владеет всякими уловками, вот если вы видели Акулова, он берет вдруг Арию Беллини, которая в любом случае действует безусловно, да, там Норма так звучит, и думаешь, боже мой, какой он сделал, как он проезд по пейзажу, вдруг Беллини звучит. И дальше вдруг он начинает доказывать, что он во всех случаях, а дома-то наш русский лучше, чем все эти французские. Все эти западные. Зачем ему Беллини понадобился? К чему-то все это? Чистая спекуляция, и не более того. Ну, я сейчас не хочу углубляться в дальнейшее творчество его, а об этом фильме. Просто здесь на самом деле все заглажено, все сделано очень, я бы сказал, внешне профессионально, а внутри концы с концами не сходятся ни в чем. И этот танец Аль-Басаровой сам по себе, да, такой элегантный, тот восток, который входит сюда, в русский пейзаж, а он начинает знать какую-то свою любовь в Баку, и намек на то, что у них тоже может быть любовь, да, и чтобы он готов поехать был на ту сферу за ней, есть он такой странный драматург, который абсолютно пришельковый вход вот в этом драматургическом ряду.
Но это тоже, может быть, все-таки одна из первых работ, и такое же, на самом деле, желание, как и всех, и очень многих дипломников, засунуть все в одну картину. А теперь, когда мы смотрим ретроспективно, нам кажется, что он вот тогда все засунул, и теперь из нее до сих пор вытаскивает. Но это отчасти со многими так происходит, если не художниками, и писателями, поэтому...
Ну, в связи с этим некоторая ирония по поводу такого, ну, такая очень добродушная по поводу вот, реплики Никоненко о том, что наши поля самые лучшие и так далее, да, потому что такой...
Она ему отыгрывает,
да. Взгляд на Сара, который молчит, но смотрит на него сам.
Это да. Пожалуйста. Да.
Да, вот, может быть, я скажу немножко подтверждение даже. Немножко подтверждение. Когда я смотрю фильм Малкова, например, некоторые еще вот там, кстати, да, пришел, у меня тоже была такая мысль, как будто бы вот у него есть некий набор сцен на весь фильм, где вот какие-то такие символические, яркие, эффектные, отражающие зрителя, вот когда свой жюри, среди жюри, жюри своих, там вот раздел Таман, и в конце вот этой их чудесной неожиданной встречи играет такая музыка, и вот здесь отражается. Между этим как будто бы очень драматургически неясно, неестественно, поэтому все подводится. Например, вот как, опять же, если хочешь еще жизнь смотреть, почему там этот Таман бежал вдоль реки, как они его догнали на плоте, или как они нашли друг друга внезапно, неожиданно в конце, и именно вот в этом месте оказалась эта машина там, таковоз, который ехал. То есть не очень логически все это объяснимо.
Ну, как раз, мне кажется, этот фильм один из наиболее цельных и темпоритмически хорошо организованных.
Ну, вообще, у Никиты Сергеевича это действительно свойство, я так узнаю все. У него есть в лучших его фильмах некоторое количество замечательных сцен, которые вот собраны как сцены, всегда практически музыкально поддержаны, потому что если вы уберете музыку, они начнут распадаться. Но самое удивительное, что у него фильмы не собираются в фильм. Они остаются на уровне вот этих нескольких сцен, и все помнят эти сцены. И многие даже не могут пересказать сюжеты Михалковских фильмов, хотя, скажем, смело, в общем, но это не самые высокоинтеллектуальные сюжеты, которые тяжело пересказывать. Нам все время, в принципе, линейность. Но мы этих сюжетов не можем поймать, потому что у нас есть распадающиеся великолепные сцены. Как есть великолепная сцена в Обломове, 5 великолепных сцен в том же самом вспоминаемом вами его вестерне, который все время просто вот ротируется на телевидении, да, мы даже знаем, что сейчас будет. 5 сцен из «Рабы любви», вот, 3 сцены из «Неоконченной пьесы», и хотя «Неоконченная пьеса», мне кажется, как раз наиболее собранная из всех его картин, вот, но здесь этого все-таки еще нет. Вот мне кажется,
еще
здесь...
Он немножко все-таки выделяется.
А вот к этому фильму очень разные отношения, меня, например, очень негативно, поэтому я даже ничего не буду говорить, потому что я буду очень необъективен. Я вообще не могу смотреть этот фильм, мне он кажется фальшивым от начала до конца. Извините. Вот почему? Не знаю.
У меня вопрос, просто в титрах не увидел. А кто был композитором фильма?
Там очень интересно, если вы обратили внимание, я тут сегодня услышал, потому что это я понял, почему произошло, потому что в предыдущем фильме был композитором Молчанов. Там основная попевка, это же попевка из «Зори». Это молчановская попевка. Я не знаю, как это получилось. Я вот сейчас вдруг задался этой мыслью, какой-то смысл, но он берет и дальше ее по-другому развивает. Или что? Потому что это же как раз то самое время, когда написана опера, когда она очень популярна, когда она идет в Большом театре. И, в общем, все вот это вот, ну, этот вокалист Лизебричкина, его знает весь Советский Союз, потому что его вот просто там с утра до вечера радио и прочее, прочее. Может быть, это сделано осмысленно. У меня родился этот вопрос, кстати говоря. Может быть, он специально берет эту попевку, которая в то время очень популярна, начало, да, там, первые 5 нот, потому что, ну, композитор высоко профессиональный и точно, особенно же я сидел, не может, но это не плагиат, понятно. Вот я впервые об этом задумался.
Ну, развил скорее, получается, тогда.
Да, здесь у нас как Артемий сделал не лучшую свою музыку.
Ну, да.
И главное, что он, я думаю, что он был поставлен перед необходимостью вот, совершенно фальшивого пафоса. Вот зачем надо было делать этот самый такой тупый концерт от колокола, когда сворачивает грузовик? Знаете, я бы предпочел слонную тишину вот этому тупти, который в конце звучит. Для меня вот это был такой очередной знак Михалковской
пошлости. Задание, скорее всего, было.
Ну да, конечно, пошлости. Обычно это пошлость Михалкова. Потому что на самом деле он великий Пашек. Ну, это мое.
Два слова хотел сказать. Значит, когда пошли первые кадры противоборства Андрея с ящиками непонятными, вот там было интересно, но не хватало немножко общего плана. Хорошо, но такое противоборство, такая борьба, там, занято. Хромой, воин, вот. А потом, когда я видел Кайдановского, я как-то так зажмурился, думаю, ну сейчас будет. И точно он говорит, ты понимаешь, что сейчас они придут, таким Кайдановским, типичнейшим его. И все. на этом для меня фильм кончится сразу.
Ну, как «Свой среди чужих» вот этого момента.
Да, ты понимаешь.
Ну, там и Богатырев тоже уже как-то
да?
Следующий. Вот такой вот напев.
Хотя он там лекции играет, но... В этом смысле есть, конечно, решение. Но мне кажется, все-таки это наш взгляд.
Ты понимаешь, как вы? Как это принято?
Слушай, только вошел. Мы уже слишком хорошо знаем Михалкова все фильмы. Приходно нашему ругать, но фильмы мы все знаем хорошо. Но по крайней мере, 70-80-х годов, да, пожалуйста.
Это, я не знаю, сколько уместен данный комментарий, но у меня вначале было ровно два вопроса. Первый вопрос, как он стащил ящики, второй – хромой. Во-вторых, чем они питались все это время?
Там есть эпизод, когда...
Грибами, кореньями.
Ну, это так. Ну,
есть
много всяких
фильмов. Как и все солдаты, людей-то можно понять, чем они питаются. Каждый солдат из советской армии в это время они нормально питаются. Это же уже спокойный день в конце войны, поэтому нормально у них было все с едой. Пожалуйста.
Да, у меня еще такой вопрос возник. Вы вначале говорили о борьбе за коммунизм, о таком откате вот к этим сталинским еще ценностям, временам. И в то же время вот Михалков делает эту сцену церкви. Я не знаю, на какие он там хотел ложить смысл, но этот бой в колокол выглядит как, не знаю, обращение к Богу вот, на фоне вот этой войны, на фоне ужасов и так далее. Как это было с ними тогда, как это пропустили, не знаю.
Ну, это довольно много было в советском кино, начиная с темы появления этих разрушенных церквей в гражданскую войну. Они потом кочевали из фильмов, я не знаю, кто первый, наверное, все-таки Алла Смолова.
Кстати, странно, наверное, но как раз Сталин же как раз церковь нигилизировал во многом, а Красотитель...
Это в общеисторическом, но появление на экране вот в то время церкви как раз уже становится клишированным абсолютно.
Надо сказать, что в фильме по пропавшим фильме или еще что где живут, центральная сцена преображения церкви в клуб шла под колокольный звон, когда поп залезал на колокольню, и в то время, когда значит, крестьяне под песню подарили на повзоре главарь иконостас. И как кости, там уже изначально написано в режиссерском сценарии, что треск иконостаса как кости выламывают. В это время поп бил колокола, и это шло все под колокольный звон. Вот там это было образом действительно обращение к Богу. И здесь, конечно, есть такой, я бы сказал, мусульман, который бьет в православный повод, вот такой парадокс, конечно, он явно придумал, но это придуманное, это именно придуманное, но она вот остановила автомобиль.
После Рублева, конечно.
Ну, дальше, да, Рублев, конечно, да, образ колокола обновил, это правда.
Да.
Уже
к тому
времени существует?
Конечно. Но вот этот разрушенный храм, который есть, такая универсальная метафора, мне кажется, это светом началось, да, наверное, все-таки. Ну вот когда это стало уже переходящим знаменем, символом, и по сути дела в этом не было ничего. Он ничего, Михалков ничего не нарушал, ничего не вводил такого, что. Тут еще другая есть интрига, вот Мама Хич говорила о противостоянии, там, условно говоря, Сталинского и, условно говоря, еврокоммунистического. Там в 70-е годы еще одна наметилась такая серьезная коллизия, которую на самом деле разрешение получает только сейчас. Это появление в руководстве нашей страны, так называемой русской партии. Вот. Это отдельный такой большой вопрос. И, конечно, в общем, идеологически Михалков, он вот в этой русской партии. Вот. Другое дело, что насколько это в то время осмысленно,
ну, это в 70-е годы, это в этом фильме
не я говорю, что фильм нет, но просто в это время как раз завязывается вот это, да, потому что...
В 70-м году это... «Бег». «Бег» и первый как раз, где начинается, в общем, вот это вот 70-е годы, там в «Беге» это еще не так педалилось, но тем не менее на протяжении 70-х действительно начинают говорить о том, что постепенно начинается сочувствие белым, которое вроде бы поначалу идет как установление справедливости, но к концу 70-х на фоне роста диссидентского движения превращается скорее как в такое некоторый испуг перед новыми возможными революциями, как раз воспоминание о белом, то есть вот эта симпатия к белому, как некоторая такая симпатия к тем, кто был до, тем, кто был связан с монголией.
Ну, отличная Россия, вот условно говоря, да, что коммунистическая Россия – это продолжение вечной России, но это вот то, потом, что потом очень хорошо развилось. Там началось это деревенщик, там же деревенщик тоже возникло два течения, да? Поэтому там, конечно, шли очень интересные и, в общем, процессы, которые на самом деле не закончились, то есть он мировоззренческий. Я просто не только про кинематографическую партию, я, конечно, не кинематографическую имел в виду, а именно руководство страны и, в общем, в принципе, там же много вопросов считается, например, что очень многие, что, например, Тарковского поддерживала та же самая русская партия.
И, в общем-то, в 70-е годы как раз просто возникает вот этот вот мотив, что именно на фоне русских диссидентских. Это очень-очень любопытно, как по-разному гражданская война трактуется в фильмах для разной целевой аудитории. Потому что для подростков снимается, для тех, кто как раз и в принципе для такой аудитории, которая не склонна к репрессиям, не очень склонна к как раз вряд ли близка к диссидентским каким-то движениям.
Все, это как у крестьяне.
Для них остается, да, для этой аудитории остаются фильмы преимущественно приключенческие, которые как раз наоборот про хороших красных и плохих белых. Ну, это вот как раз Гаспаров, Гаспаров был чуть раньше, да, 60-е мстители. А это вот шестой, например, уже в начале 80-х годов поговорим про Чурюкина. Такая. С другой стороны, как раз для аудитории, которая диссидентствовала и которая как раз сможет вот эту наживку взять, которая как раз скептически относится к советской власти, им показать, что вот через те же купола, через те же мотивы, связанные с сочувствием белому движению, это люди скорее антисоветские настроенные посмотрят, это у них отзовется, и с другой стороны через это вести мотив ностальгии, потому что вот хорошо же жили люди, вот люди же жили так, и как раз в этом смысле фильм «Обломов», мне кажется, просто идеологически такой манифест в каком-то смысле, потому что фильм о том, что вот Обломов, как и все прекрасно, и зачем же ее нарушать. И в этом смысле это просто такой вот...
Тогда же разгорелась дискуссия огромная, это была прям, по-моему, выходящая за рамки, да, что называется,
политической. То есть 79-й год, как этот фильм воспринимает? Как фильм, который воспевает Обломова противовес Реформатову? То есть кто где? То есть Обломов – это... То есть Штольц – это как раз советская власть, реформаторы 20-х годов, и тогда этот фильм антисоветский и в этом смысле привлекательно для конца 70-х, когда советская идеология шатается. Или этот фильм как раз наоборот, который против того, чтобы какая-то другая идеология шаталась. Или этот фильм как раз такой охраняющий заступ.
Но Обломов и стал той точкой, когда Михалков из такого почти всеобщего любимца стал превращаться в такую фигуру идеологизированную.
При том, художественно, мне кажется, как раз, что Обломов наиболее гармонично построенная картина.
Да, безусловно.
Она профессионально сделана неплохо, другой вопрос, что она двусмысленна,
кинематографически двусмысленная и очень нечестна. Прежде всего, по отношению к Обломову,
да, пожалуйста, Николай.
Извиняюсь, раз мы заговорили о революции времен гражданской войны, какому бы вы, расскажите так, разделу из перечисленных вы бы отнесли фильм «Гори, гори, моя звезда»? Я имею в виду, там же, насколько я поняла, тоже затрагиваются времена гражданской войны, и вот какой бы из трех разделов вы бы отнесли, мне интересно.
«Гори, гори, моя звезда» появилась чуть раньше, 69-й год,
да.
Это еще такое... окончание вот этого, это один из последних таких аккордов поиска по советской идее, учинения в ней вот этой вот искренней жертвенности, вот этой искреннего стремления к обновлению. И, в общем-то, оно потому трагично в конце 60-х, что понятно, что с этой идеей уже не связана надежда на обновление, и она поэтому такая печальная.
Знаете, эта картина снималась очень дважды. И первое название картины было «Искримас».
«Искримас»?
Да, «Искримас», который — это псевдоним героя, это искусство революции массов, которое такой «Искримас». Причем там был другой актер, там был бы что-то гениально игравший. И он одновременно играл Пушкина на сцене, и обе роли были запрещены. Пушкин был шумно замечательный, я видел кусочек ее вместе с
Позориным.
Это была потрясающая пьеса, и замечательно Пушкин играл. Он показал на сцене Дома кино две сцены, которые забыть невозможно. Причем они договорились сначала с Казаком, что они не играют, а читают. Они читают кусок. И Казаков начал играть. Чем он не удержался, он сам говорил, что он вдруг начал играть, и тогда на наших глазах Быков прыгнул на кресло, совершенно как обезьяна. Он стал играть обезьяну, вот эту мудрую обезьяну, которая начала говорить о том, как невозможно жить с ложью в душе. Почему поэт не может быть лжецом. Потрясающая была роль, и одновременно он играл вот в «Искримасе».
Но спектакль так и не вышел.
Спектакль не вышел, был запрещен. Да, был запрещен спектакль, и одновременно был запрещен, были запрещены съемки из «Искримаса». Я встретил Сашу Витову в Доме кино, Белого, просто. Когда мы показывали здесь, вот в этом цикле «Гори-гори, моя звезда», Метап был, и мы вспомнили этот момент, когда он на лестнице был белый, я сказал, что случилось. Он говорит, мне убили картину. Убили картину и рассказал, как шло запрещение, но ему разрешили переснять. Он должен был сменить актера, поэтому он взял Табакова. В общем, все началось совершенно по-другому. Да? И картина это действительно, вы правы, там картина, которая не дает приоритет. То есть понятно, что зверство белое, да?
Она есть, больше про мирных жителей,
да,
которые скажут,
что против живут. Революция этого просветителя, который хочет нести добро людям и оказывается вдруг в этой схватке с двух сторон, где ему не дают делать то, что должно делать искусство, то есть внедрять добро в душу и в мы. И вот это как раз и есть тема картины.
Ну, она ни одной из позиций не занимает просто.
Я бы сказал, что картина Айсановича — это картина трагедии народничества.
Ну да, есть такое.
Потому что сегодня, ну просто сегодня народники уже совсем затоптаны в грязь до такой степени, что уже никто не помнит, что там было. На самом деле родился новый миф, потому что другая концепция революции, в общем, я сейчас не буду в это вдаваться. Но на самом деле, вот мне кажется, как раз это последний излом народничества, он и пришелся на конец 60-х, начало 70-х годов, и Александр Ильич показал эту трагедию народничества. Что это тот путь, по которому уже дать не пошли ни народники, ни белые, ни красные, да, просто все подопило, как это обычно и бывает, насилие. Все подопило насилие. И продолжается. А он, поэтому это вот скорее не в этих тенденциях, скорее этот фильм такой, не знаю, согласен на Новых Хильч или нет, он скорее против всех вот этих тенденций. Поэтому почему он, вот у них первая концепция, ну первая концепция практически не была снята, да? И вторая, в общем, тоже, я так понимаю, фильм не самая такая была.
Да, но тем не менее ему удалось каким-то чудом сделать картину, которая осталась достойной.
Это
и,
да,
она волнующая, все равно осталась волнующей и, я бы сказал, тревожащей воображение. Она остается воображение, она заставляет думать об ответе. Хотя, судя по тому, что он рассказал о первом варианте, то, что он делал, мы можем немножко понять, каким там был Быков, если мы вспомним шута Скомороха в Рукаве. Как Быков играет там Скомороха, да? Вот да. Это было как бы отголоском Скомороха, который вдруг стал культур-триггером.
Но между тем такая несколько детская черта, которая есть у Табакова, которой не было, нет, по крайней мере, у Быкова в Рублеве, она, в общем-то, тоже фильм добавила дополнительную красу.
Вот такие фильмы сняли, фильм замечательный. Ну, просто по контексту более два замечательных фильма.
Нет, он там расслабленный, табаков такой нет.
Но мягкий будет.
Да,
если... Ну, как всегда, он обаятельный и немножечко поверхностный.
Да. Я хотел спросить, а встреча с Метой вывешена где-нибудь в Ютубе? Вот то, что мы встречались.
Ну, мы ее сняли, но мы не вывешивали. Но съемка у нас, слава богу, есть. Просто у нас все очень непросто в Третьяковской галерее, чтобы повесить на канал Третьяковской галереи.
А фильм нельзя повесить?
Ну, понимаете, мы вели съемку. Если кто-то снимал сам, там кто-то снимал, он может повесить все что угодно. Мы вели какой-то Третьяковской галереи, но у нас есть некоторые сложности, но мы, может, попробуем вернуться к этому вопросу. У нас очень высокие требования у людей, которые...
На аудио я потом сделаю, да, сейчас какой-то...
На аудио, по звуку. Вот, другого считали, но мы не все тут определяем, как мы сами тоже считали. Но для истории эта встреча запечатлена, она сохраняется. У нас она есть. А, ну, наверное, да, мы сегодня будем завершать, значит, у меня два таких чисто рекламных объявления. А, у нас сейчас будет большой перерыв в московских школах кино, и связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, на следующей неделе у нас здесь в этом зале будет небольшой ремонт, поэтому те, кто смотрит здесь прокатные фильмы, обратите внимание, у нас денег в сотнике последнего не было, в следующий четверг здесь тоже показывать не будет, и в пятницу, в субботу, скорее всего, хотя наш технический сотник меня уверяет, что они успеют, но я не очень верю. А вот, поэтому у нас на следующей неделе, скорее всего, здесь вообще никаких показывать не будет, но до четверга включительно точно. Мы специально два лучших фильма, которые здесь были, «Корсаж» и «Второй вариант», который этот самый 12-й, мы перенесли последние сеансы в инженерный корпус, то есть там можно будет посмотреть. И, соответственно, с 17 числа у нас начинается очень большая программа 2-го, ну, они так решили, что он 2-й фестиваль архивных фильмов Госфильмофонда, это бывшие «Белые столбы», которые, на самом деле, это уже 30 лет, да, наверное, так 25 лет, но вот теперь с прошлого года это называется Московский международный фестиваль архивного кино, поэтому у него будет цифра, официально у него цифра 2-й, вот, и мы в этом году выступаем площадкой, на которой будет организовано 26 сеансов, очень много, поэтому у нас будет очень плотная программа, по два сеанса в день вечером, там в инженерном корпусе, хотя, может, пару сеансов будет здесь, вот, все зависит еще от ремонта, окончания его, и по три сеанса в выходные дни. В связи с этим мы приняли решение, ну, просто, чтобы всем было удобно, московские школы кино до окончания архивного фестиваля не проводить. Потому что это будет тяжело для всех, тем более показы архивного фестиваля будут не только у нас, но и в «Иллюзионе», и в кинотеатрах «Москва», и в «Пионере». Людям придется бегать, программы не дублируются. Поэтому вот еще делать московские школы кино, мы решили сделать паузу. Поэтому мы возобновим все 3 декабря. Вот, и, соответственно, ждем вас теперь фактически через...
Нет, можно приходить на фильмы.
Нет, я не веду на это, когда это продавцы вообще вышло у вас постоянно. И, кстати говоря, раз сегодня зашла речь о Грузии, обратите внимание, это действительно очень редко показывают на большом экране. Мы сейчас, у нас там возобновили нашу программу «Столетние юбиляры», и буквально в среду у нас будет первый сохранившийся грузинский фильм, снятый, тогда называлась «Советская социалистическая республика Грузии», в 1921 году Иван Кристиане, Арсен Джорджашвили, которые очень редко показывают на большом экране, его показывают на плену. Так что приходите, увидите первый грузинский фильм, снятый в системе советского кинопроизводства. Артем говорил о тех фильмах, которые сделаны эти фильмы в советский период, это вот будет советский период.
А это полный метр?
Это не полный метр, потому что, во-первых, ну как, в те времена это считалось полный метр, но на самом деле, если показывать нормальную скорость проекции, это было бы где-то в районе часа с небольшим, но у нас 24 кадра в секунду, поэтому пойдет все по быстрее. Насколько можете сами посчитать?
Мы же дали бы рекламную акцию, там в рамках этого фестиваля будет фильм, который очень редко показывается, замечательная картина, называется «Любовь и ненависть». Альберта Мейнштейна, по-моему, как раз критиковки его показывают. Ну, «Любовь и ненависть» у нас. То есть,
это ваша программа.
Да,
у нас, по-моему, ваша программа «Горизонт».
Что?
У нас «Горизонт», по-моему.
А, «Горизонт», понятно, да. Значит, от 30-го, по-моему, числа в «Горизонте» это картина Альберта Мейнштейна, которую дважды переделывали. В общем, она была замята фактически. Это один из наших несостоявшихся гениев. Его Мейнштейн прочил вообще снимать фильм, где он был бы сценаристом Эйзенштейна, а режиссером Гена Эйзенштейна. У Андреа Малеро «Условия человеческого существования». Потом ему не дали снять ни одного фильма до 40-го года, потому что он снял замечательный фильм «Вермонта», который тоже приняли очень плохо, и выиграли его на популярное кино. Это один из несостоявшихся крупных талантов нашего кино. Обратите внимание, по интернету «Любовь и ненависть» Альберта Мейнштейна, по-моему, 30 ноября.
Это есть в интернете?
Ну, расписание нет, расписание фестиваля в интернете есть.
Есть у нас. Что у вас за программа, вы сказали, у вас?
Что программа, называется «Проблемное кино, проблемы во времени», третья из трех. Значит, это имеется в виду фильмы 28-34 года «Переход к звуку» и переход от НЭПа к сталинской диктатуре. Это такое переходное время, где еще называли ее «Сумерки богов». Я не стал называть ее «Сумерки богов», где все великие режиссеры якобы сделали плохие фильмы. И Куришов, и Эйзенштейн, и Пудовкин, и Барнетт, и все ошиблись. Все сняли плохое кино. Так вот, оказывается, что не совсем плохое кино, его надо пересматривать, и мы попытались сейчас представить на зов публики то, что было за 90-е время как абсолютная неудача. А вот неудачи ли, это надо смотреть заново.
Ну, это, по-моему, в основном все показы будут в «Иллюзионе».
В основном, да.
Программу составляем «Мосфильм Афон», чтобы куда распределять. У нас будут разные программы «Еремасы», которые будут представлять Марголи почти все сеансы. У нас будет среднеазиатская программа, в том числе мы ждем, надеемся, что все-таки удастся привести из Ташкента полную версию «Ташкента город хлебный». Шукрата Абасова, это тоже многострадальный фильм, вы, наверное, все его видели, но вот в этой версии короткой на 104 минуты, и считалось, что двухсерийная версия утрачена навсегда. Вот ее два года назад сын Джон Абасов нашел, мы хотели ее показать в нашей среднеазиатской программе, когда у нас были новые волны, но, к сожалению, тогда не удалось организовать доставку в Москву копии, это единственная копия. Надеемся, что в этот раз получится, хотя вот на сегодняшний момент, вот я с Джоном все время на связи, пока еще он пытается получить разрешение на выезд копии, но его пока нет. Вот, это 150 минут оригинальной версии, и мы ее хотим показать в Третьяковке. Вот, так как мы хотели, но это уже месяц так решили. И у нас будет, значит, вот один, по-моему, показ из программы «Обухильчик», «Горизонт» у нас будет. У нас будет что-то из программы научно-популярного кино. И у нас будет довольно много из программы Андрея Ика, которая посвящена ориентализму. Ну, она так, ориентализм так немножко звучит более глобально, но, в общем, теме Востока в отечественном кино. Вот так. Поэтому, смотрите, мы скоро повесим программу, потому что просто мы чуть-чуть задерживаем, нам нужно ее довести до ума, то расписание, которое нам предложил «Мосфильм Афон», просто там много будет с музыкальным сопровождением. Мы надеемся, что в середине следующей недели она появится у нас на сайте, и, может быть, чуть раньше на сайте самого фестиваля. Вот. Но там много очень всего. К сожалению, в этот раз, если в прошлый раз очень многие программы архивного фестиваля повторяли и в «Иллюзионе» на разных площадках, то теперь они приняли концепцию, что лично мне непонятно, Московского международного кинофестиваля, то есть сразу на многих площадках будет идти много чего и ничего не будет повторяться практически. Поэтому вам всем придется выбирать какую-то свою стратегию. Я посмотрел, мне кажется, выбрать ее невозможно. Потому что мне интересно, идет одновременно на разных параллельных двух залах, но тут ничего не поделаешь, Вот. Но та программа, о которой я говорил, «Столетние юбиляры», это вот фильмы 21 и 22 года, она будет до архивного фестиваля. Мы покажем все 4 сохранившихся фильма 21 года и 4 22-х. И в это время ничего параллельно ни у нас, ни в Евровизионе так получится не будет, поэтому все хотите. Да, спасибо. Все, что пришли сегодня. Спасибо.